Всем доброе утро. Во вторник в 11 утра, как всегда, на своем месте программа «Мовчание». Евгения Большакова здесь и, конечно же, Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Андрей Андреевич, доброе утро.
Женя, доброе утро всем. Доброе тяжелое утро в Британии 1 января. Как вы сами понимаете, у нас только что прошло Рождество. Ничего не работало еще с 24 числа до конца дня 27-го ничего не будет работать. Все вымерло, все либо уехали, либо отдыхают. Я сейчас попытаюсь собраться и понять, где я и что я делаю тоже. Вот, но все равно как 1 января вести программу примерно. Но ничего. Вот, кстати, раз уж мы говорим про 1 января, про итоги года, я всех хочу поздравить с знаменательным макроэкономическим событием. На прошлой неделе в конце мы получили информацию, что шестимесячная инфляция в Штатах опустилась ниже 2%. То есть ниже бенчмарка, который устанавливает ФРС, про который еще, по-моему, полгода назад все говорили, что ну они там говорят 2% для приличия, это недостижимо, да, там дай бог 4%. Ну вот, значит, смотрите, 1,9% инфляция, соответственно, мы вступаем в Новый год с низкой инфляцией в Соединенных Штатах Америки. Это экономика значительно более близкая к периоду до 2020 года, чем после начала 2020 года. Вот, но тема у нас сегодня с вами, как мы обещали, да, должна быть совершенно другой. Мы ни с того ни с сего в Новый год говорим про Королевство Саудовской Аравии, но раз уж говорим, то будем говорить дальше. Я, по-моему, в прошлый раз успел только рассказать про географию немножко, да, Аравийского полуострова, и про то, что было там до того, как началось тотальное опустынивание, да, про немножко про убаидскую культуру. Вот. Соответственно, еще раз давайте там быстро вспомним, да, Женя, может быть, еще раз какой-нибудь из карт поднимет, да, там из первых, для того, чтобы посмотрели. У Аравийского полуострова, который величиной с Гренландию, у него есть западная часть, которая до гор, которые идут вертикально вдоль Красного моря. Это сравнительно узкая полоса сравнительно благоприятного климата. На юге совсем благоприятного, у Йемена на севере чуть менее благоприятного. Вот. А дальше на восток, там, если смотреть на карту, то справа там пустынные территории, которые 7 тысяч лет назад были, там 8 тысяч лет назад, правильнее сказать, были достаточно плодородными и обитаемыми. Потом все это стало большой пустыней. И если говорить про жизнь в Саудовской Аравии уже в ранние исторические времена, там 5-6 тысяч лет назад, 4 тысячи лет назад, то эта жизнь протекала в двух совершенно не пересекающихся между собой пространствах, которые друг о друге даже ничего не знают. На Крайнем Востоке, вдоль Персидского залива, поскольку это обсуждавшийся нами в свое время путь из нынешнего Сомали в нынешний Иран. Да, там продолжают вырастать поселения. Где-то 5000 лет назад в этом месте находится государство, которое условно мы сейчас уже называем государство Дельмун. Государство Дельмун по некоторым ссылкам в литературе того времени. И самая большая ссылка на это государство в литературе, это, конечно, эпоса Гильгамеша, который все вы наверняка слышали, по крайней мере, или знаете, о чем речь. Так вот, как раз в этом государстве Дельмун, которое сейчас находится где-то там на территории Бахрейна, Бахрейн находится на территории этого государства, 1 января, кошмар. Вот, там происходят очень важные события эпоса Гильгамеша, а именно туда помещен сад, в котором живет вечно живущий герой эпоса Утнапиштим, которого боги наградили бессмертием. Да, в эпосе Гильгамеша есть немножко про потоп, в эпосе Гильгамеша есть немножко про бессмертие, есть немножко про всю эту территорию, да, и вот есть про Дельмун, то есть место-то это знаменитое, еще, соответственно, 5000 лет назад там размещались сады, да, скорее всего, все-таки этот сад, который потом перекочует в Библию и станет Эдемским садом, он, скорее всего, имел под собой какие-то основания, можно себе представить, что 5000 лет назад там была культура, которая устраивала городские парки. Да, так что, если там, вы думаете, что Саудовская Аравия – это родина кочевых племен арабов, которые не имели цивилизации до недавнего времени, вот это совсем не так. Это одна из древнейших цивилизаций в мире. На юго-западе, соответственно, без всякого контакта с Дельмуном и, скорее всего, без всяких сведений о том, что Дельмун существовал, развивалась и развивалась долго, развивалась примерно 9 тысяч лет, смешанная оседло-кочевническая культура, которую сейчас ученые называют альмагар. Ну, естественно, как они себя называли, мы понятия не имеем. Значит, просто чтобы понимать, что такое альмагар. Это культура, которой мы видим первые свидетельства приручения лошади. Когда сейчас говорят арабские лошади, арабские скакуны, да, это не просто так. Да, это самые древние прирученные лошади в мире. И первые изображения прирученных и посаженных на поводок собак. Мы понимаем, что собаки приручены значительно раньше. Есть исторические данные о том, что это произошло где-то 15-17 тысяч лет назад. Но первые реальные изображения собак, которые на поводке, найдены именно в Альмагаре. Это территория южнее современной Мекки. И цивилизация эта имеет очень много памятников. Цивилизация эта была обширной, хорошо развитой. Она, естественно, кормилась с сомалийско-иранского коридора, условно говоря. Да? Это было ответвление, которое уходило на север. Они были охотниками. Это очень много картин охоты, изображений. Они были земледельцами. То есть, в общем, это место вполне могло бы претендовать на то, чтобы стать неким центром цивилизации, там, скажем, 7, 8, 6 тысяч лет назад оно и было центром цивилизации. Вот. И тем более было центром цивилизации, потому что в этих местах, так же точно, как нашли в свое время железо на Южном коридоре, так же точно здесь находят медь. И культура, которая наследует беспрерывно культуре Альмагар, оставляет и многоэтажные каменные дома, и многочисленные памятники, и захоронения, и так далее. Да? И, в общем, очень активно развивается на этом месте, и мы теоретически могли бы получить на этом месте там какую-то новую Ниневию, условно говоря, если бы не изменение климата, потому что на этой территории изменения климата тоже идут, климат ухудшается, земледелие становится более тяжелым. Для того, чтобы двигаться куда-то, да, для того, чтобы существовать, поддерживать себя, необходим был все более и более кочевой образ жизни. Прирученные лошади помогают кочевому образу жизни, и поэтому к нему люди переходят еще легче. И постепенно, учитывая, что положение этой территории достаточно тупиковое в прямом смысле слова, то есть на севере это тупик, и все северные цивилизации, они в это место не проникают. С востока защищают горы, с севера, так сказать, тоже горный тупик и пустыня. Уже тогда. Ну, а с юга тоже особо никому не интересно заходить, потому что там чисто торговый путь, там цивилизации нет. Вот. И в отсутствие крупных цивилизаций, которые могли бы прийти и сделать это своей провинцией, постепенно цивилизация уходит. Да? Уходит, умирает, распадается, становится меньше. И во втором тысячелетии до нашей эры там уже только маленький на самом севере остается очаг оседлой культуры. Государство это условно называется Дадан, они сами себя называли Лихиян. Фактически оно уже взаимодействует с севером, а не с югом. Что если помните, тогда и южный коридор тоже распадается в это время. Это такой южный фронтир для государства Леванта в этот момент. Оно граничит с большим пространством, которое условно называется Набатеей. Набатейские территории, Набатейские царства – это такие протоарабские конструкции, которые там, скажем, на территории Иордании, Сирии были, и которые потом к первому веку нашей эры будут поглощены Римом полностью. Вот. А когда Рим поглощает Набатею, то это маленькое государство, там Дадан, Лихиян, как угодно его называется, становится совершенно независимым. Римляне туда, опять же, через пустыню не ходят. Набатейцы больше не представляют собой угрозы, оно существует некоторое время, несколько, 200-300 лет, и через 200-300 лет это государство просто исчезает и с точки зрения экологических памятников, и с точки зрения упоминаний в других хрониках, видимо, потому что ну, совсем экономика становится невозможной из-за изменения климата. Мы не очень понимаем, возможно, что там что-то и происходило после 2-3 века нашей эры, но у нас нет возможности это никак пощупать руками. Скорее всего, каменное строительство прекратилось. Как вы, наверное, догадываетесь, деревянного строительства там быть и не могло. Идет, видимо, переход к каким-то, так сказать, палаткам, к полностью кочевому образу жизни. И из всей этой культуры 9-тысячелетней остаются два маленьких торговых городка, которые называются, ну, в русской интерпретации Мекка и Медина. Территория полностью заселена кочевниками. Они продолжали вести образ жизни, который изображен на скальных настенных рисунках 7000-летней давности. Вот эти все сцены охоты, стрельбы из лука, всадники на лошадях и так далее. Вот все это сохранилось в течение этого времени, и только это из этой культуры и осталось. В хрониках, там, набатейских, околоарабских источников сохранилась легенда, которая очень похожа на историю, сходную с Содомом и Гоморрой, с уничтожением Содома и Гоморры у евреев. Эта история даже перекочевала в Коран, она присутствует в Коране маленьким куском. Это история про уничтожение арабского царства Тамут, которое некоторые историки, скажем так, arguably, размещают в той зоне, в которой был Лихия. Да, история, ну, вы знаете, да, библейскую историю о том, что в Содоме и Гоморре люди очень плохо себя вели. Бог вместе с Лотом искал там долго праведников, праведников не нашел, в результате города были уничтожены. Иногда в таком историческо-антропологическом контексте эту историю относят к временам 10-11 тысяч лет назад, когда на этой территории было падение большой кометы. Там образовалось несколько тысяч маленьких и средних кратеров, и, видимо, действительно были уничтожены какие-то поселения и так далее. Вот. Но возможно, это и не так. Да? Возможно, что эта история имеет более близкие корни, и вот эти вот хроники набатейские и протоарабские говорят о других временах и указывают на место, которое несколько южнее, да, вот на место, которое на Аравийском полуострове находится. То есть, возможно, именно там происходили те события, которые в Библии описаны. Но так или иначе, в результате этих событий, где-то к V-VI веку нашей эры, а вы, наверное, помните, что V-VI век нашей эры, там, конец IV, V-VI век нашей эры, это вообще времена огромной евроазиатской революции этнической. Там происходят совершенно фантастические события на территории Европы. Великие переселения народов, великие изменения, происходят огромные изменения в Восточной Римской империи, гибель Западной Римской империи, приходы гуннов, чума, которая очень сильно меняет всю картинку. И отголоски этих изменений происходят и там. И похоже, что из трех групп этнических, населяющих эту территорию, потомков которых мы сейчас называем арабами, остается два. Одна группа исчезает совсем. Эти два, занимающие южную часть Аравийского полуострова, так называемые андалузские арабы, и занимающие северную часть полуострова, так называемые кахтамидские арабы, они потом будут существовать когда-то враждуя, когда-то совместно, да? Но вот в этот момент, где-то к VI веку нашей эры, определяется этнический состав населения этой территории. Он будет уже сохраняться более-менее таким же до сегодняшнего дня. Вот есть у нас маленькая карта здесь, да, Жень, если вы следите, то вот это вот такая зелено-желто-красная и белая в основном карта. Я думаю, что на нее интересно посмотреть. На этой карте обозначены названия племен VI века нашей эры, проживающих на этой территории. Что интересно, да, на этой карте, я думаю, единственное, что мне интересно всерьез, это какое огромное количество названий племен, которые живут и естественно, в зоне, так сказать, западного коридора, и в северной части пустыни, в южной части пустыни их живет меньше. Да, там тяжелее жить. Вот. Это очень раздробленное, очень малонаселенное пространство. Кахтамидские арабы, которые южные, да, которые считаются в арабской культуре настоящими арабами, они живут на юге, соответственно, да, и в основном сейчас те, которые живут в Йемене, да, в Саудовской Аравии, их меньше. Андонитские и сами себя считают арабами как бы сделанными, да, арабами ненастоящими, и кахтамидскими арабами они тоже считаются арабами ненастоящими. Андонитские арабы, в частности, верят, что они произошли от сына Авраама, Исмаила. Да, если помните классическую, стандартную библейскую легенду, у Авраама, родоначальника семитских народов, родоначальника единобожия, был незаконный сын, сын от наложницы, или от прислуги, да, в зависимости от трактовок. Исмаил, который по настоянию законной жены Авраама был вместе с матерью изгнан, и вот от него свое родоначалие ведут эти андонитские арабы. По их же собственной легенде Исмаил говорил только на арамейском. И только когда он пришел на территорию Аравийского полуострова, он женился на местной женщине, южной арабке, которая научила его говорить по-арабски. Все это очень красиво звучит. Если бы не генетический анализ показывает, что у андонитских арабов с евреями очень мало общего. И они не являются потомками общего предка, по крайней мере, на горизонте в 3000 лет. Вот. Из одного из таких андонитских племен, вот тех самых, которые не настоящие арабы, племени Курейш, происходит, собственно, пророк Мухаммед, который родился примерно в 570 году, в 6 веке нашей эры, который считается объединителем арабских племен Аравии и создателем ислама. Ну, что значит считается? Это тот редкий случай, когда можно вместо считается сказать является, потому что личность абсолютно историческая, и, в общем, мы более-менее все про него знаем из перекрестных источников и хроник. Действительно, человек, который изобрел ислам и который объединил, по крайней мере, частично арабов, практически всех арабов западной части Саудовской Аравии, а потом уже его преемник Абу-Бакр закончил это объединение. В то время как на Западе, естественно, раньше формируется пространство более-менее единого контроля, единого взаимодействия между племенами, опять же, потому что климат лучше, опять же, потому что удобнее, на Востоке в VI веке все еще разрозненные племена формируют различные союзы, которые так или иначе управляются. Эти союзы то переживают нашествие южных йеменских арабов, то, значит, наоборот, сами двигаются на юг. Несколько волн двигается туда-сюда. Все они вместе кочуют по центральной части, от вади к вади, да, от этого, так сказать, пересыхающих речек к пересыхающим речкам. Африканские государства в этом участвуют, в частности, африканское государство Аксум, которое сейчас занимала территорию сегодняшнего Сомали. К VI веку арабам, которые проживают на западной части, становится удобнее включаться в политический процесс на всей территории Аравии, в частности, потому что высокая конкуренция ослабила западные племена, и центр оставался очень слабо заселенным в этот момент. В самом центре живет племя, которое называется Бану Ханифа, племя кочевников, племя тех же самых андонитских арабов, племя христианское. Эти арабы-христиане, это очень интересная деталь. И мы знаем из пары исламских хроник, что сам пророк Мухаммед предпринимает поход против центрального селения, против столицы селения кочевников с клана Бану Ханифа. И поскольку это серьезное селение, он берет с собой серьезный же отряд, целых 30 человек. И вот эти целых 30 вооруженных человек успешно нападают на это селение, разбивают местных христиан, захватывают главу клана, берут его в плен, привозят в город Медину, приводят в мечеть. Там этот глава клана Бану Ханифа, Тумама бин Утал, разговаривает с Мухаммедом, говорит, они оба говорят много красивых слов. Вообще в исламе принято говорить красиво. Там одна цитата сохранилась, не знаю, ее приписывают Тумаме бин Уталу или она настоящая. Говорят, он сказал Мухаммеду: если ты благородный лидер, думаешь кого-то убивать, то ты должен убивать тоже очень благородного человека. А если ты думаешь быть милосердным, то надо быть милосердным к очень благодарному человеку. Если же ты хочешь просить денег, да, ну, просить денег это завуалированно, хочешь ограбить, да, то тогда это нужно делать у очень щедрого человека, тогда ты сохранишь свою честь. Мухаммед, видимо, понял намек, это, видимо, было в присутствии его окружения. Ударить в грязь лицом он не мог, поэтому он Тумаму бин Утала освободил, потому что иначе, так сказать, пришлось бы признать его очень благородным и очень щедрым. А Тумама в ответ обещал принять ислам вместе со всем своим племенем. Вот так в 632 году, в 630 году, прошу прощения, клан Бану Ханифа стал мусульманским, И дальше в истории Саудовской Аравии клан Бану Ханифа будет играть определяющую роль. Начать с того, что когда пророк Мухаммед умер через 2 года, в 132 году, именно Бану Ханифа появляется первый лжепророк исламский, Муслима, который выступил против Абу Бакра и против Медины и пытался перетянуть на Бану Ханифа роль лидеров в объединении всех арабов. Там, значит, была первая арабская война, в которой Муслима был убит, и Абу Бакр, естественно, как мы уже понимаем из истории, остался халифом. Вот, клан Бану Ханифа вернулся в ислам. Вот, но долго ли, коротко ли, вся эта история клана приводит к тому, что нынешние короли Саудовской Аравии, саудиты, потомки Абдул-Азиза бен Сауда, являются потомками тогдашних членов клана Бану-Ханиф. Вот такая история нынешней правящей семьи, которая от себя ведет, свою генеалогию ведет от времен, предшествующих Мухаммеду. То есть эта семья старше, чем, собственно, пророк и последующие халифы. Ну, а, сказать, возвращаясь к VI веку, к VII веку, да, к VII, да, естественно, это 600-е годы, Абу Бакр и его последователи использовали в основном воинственные кланы кочевников Саудовской Аравии для формирования армии, для экспансии на Ближний Восток и в Северную Африку. Это было почетно, это было денежно, это было выгодно. Выходцы из кланов Центральной Аравии занимали важные места в армии, занимали важные места в иерархиях новых исламских стран, распространились по всей территории Большого Халифата и будущих халифатов, которые сменяли друг друга потом на этой территории. И все это очень было круто, но эта крутость привела к тому, что Центральная Саудовская Аравия в будущее полностью обескровилась. Она обезлюдилась, и на примерно тысячу, чуть больше тысячи лет эти места перестали играть хотя бы какую бы то ни было роль, потому что оттуда ушло очень много людей и расселилось по другим частям халифата. И вся эта история замирает на 1000 лет, как удивительным образом принято вообще в истории мира замирать на 1000 лет. То же самое было в Европе, только это было там, примерно на 150-250 лет раньше, да, замирание. И, соответственно, и отмерла Европа чуть раньше. А здесь, в конце 16 века, уже Османская империя турецкая захватывает западную часть, вот эту, которая перед горами, объявляет о присоединении всей Саудовской Аравии, но продвигаться вглубь пустыни они не хотели, и людей там не было особенно, и делать там не было, нечего было. И поэтому эта территория остается пустой, никто на нее особо не обращает внимания, а в начале 18 века на этой территории среди редких кочевников зарождается мусульманское пуританство, которое называется ваххабизмом по учению Мухаммеда Аль-Вахаба. Да, считается, что он является основателем этого учения. И где-то в середине XVIII века считается хроникально, что это 1740 год, вождь одного из племен, которые вели свое родоначалие от Бану Ханифа, Мухаммед бин Сауд, объединяется, собственно, с самим этим ваххабом для того, чтобы создать религиозное государство, которое объединит все племена окрестные. Они постепенно объединяют тем или иным образом все племена на восточной территории, да, естественно, этого пространства, практически независимо от Турецкой империи, создают первое государство аравийское, которое не называется еще, естественно, Саудовская Аравия. Прошу прощения. Вот. Но государство это создается, это кочевое государство, государство кочевников. Существует оно примерно 80 лет. В 1818 году оно захватывается египтянами. В 1824 году восстанавливается. До 1891 года это уже, естественно, 19 век. Мы почти с вами подошли к нашим временам. Это государство существует как государство постоянной борьбы двух великих домов, да, если говорить языком «Игры престолов». Дома Аль-Саудов и дома Аль-Рашидов. По поводу Аль-Рашидов вы, наверное, знаете, по крайней мере, слышали о такой фамилии, потому что все слышали про имя Гаруна Аль-Рашид. Вот. Аль-Сауды были из местечка, которое называлось Рияд, Аль-Рашиды из более северного местечка, которое называлось Хаиль. К 1891 году Если я попрошу вас угадать, кто из них победил, добился изгнания других, вы, естественно, ошибетесь, потому что в 891 году аль-Рашиды добились изгнания аль-Саудов. Последние члены семьи аль-Саудов вынуждены были бежать на территорию нынешнего Кувейта. И вроде как в конце 19 века на этой восточной территории образуется устойчивое королевство во главе с семьей аль-Рашидов, которые стали править всей этой территорией. Проблема аль-Рашидов была в том, что у них были плохие семейные отношения, они не умели ладить в семье. За последующие 11 лет в борьбе за трон было убито 6 членов семьи, и практически все остальные были изгнаны так или иначе с этой территории. Когда в 902 году Абдул-Азиз аль-Сауд решил вернуться из изгнания в Кувейте вместе со своими сторонниками, он почти не встретил сопротивления, сверг аль-Рашидов и провозгласил себя султаном этой территории. Абдул-Азиз вообще был очень интересным человеком, мы немножко о нем дальше сейчас поговорим. Это родоначальник новой последней династии. И вообще говоря, с 1902 года можно более-менее считать, что королевство Саудовская Аравия состоялось. Для того, чтобы защищать свою территорию и в рамках своих амбиций на расширение этой территории, Абдул-Азиз собрал вокруг себя значительную армию кочевников-ваххабитов, которая называлась Икван. Это были очень религиозные люди, это такая мощная религиозная структура, военизированная. Полунаемники, полурелигиозные лидеры. Армия эта защищала границы этой территории в основном от турков в этот момент, ждала своего часа. И своего часа дождалась. И в этот момент Абдул-Азиз показал себя действительно очень умным и хитрым политиком. В 1916 году очень известный, очень сильный, очень умный и очень популярный в мире правитель западной территории, которая относилась к туркам, да, в этот момент, Хусейн бен Али, поднял восстание против турок для того, чтобы освободить эту территорию. Все это было в рамках большого арабского восстания. Арабы хотели освобождаться от турков, арабы активно вели переговоры с англичанами, как с противниками Турции. Если помните, Первая мировая война, да, Турция вместе с Германией воевали против Англии, Франции, России с другой стороны и так далее. Противостояние англичан и турок было существенным в регионе. Англичане, помните, мы обсуждали это, когда говорили про Израиль и Палестину, не скупились в обещаниях, они всем обещали все, арабам обещали тоже все, естественно. Хусейн бен Али был их убежденным союзником. Надо сказать, чуть забегая вперед, что Хусейн бен Али, несмотря на то, что восстание проиграло в итоге, явился, наверное, самой значимой фигурой в истории современного арабского движения, потому что два его сына стали двумя большими королями двух больших территорий, один Иордания, а другой Ирак. Вот. Но так или иначе, как я уже сказал, восстание проиграло, территории были этим восстанием совершенно обескровлены. В этот момент Турция проиграла Первую мировую войну, и фактически вся эта западная территория лежала на ладони у Аль-Сауда, который, не участвовавший в восстании, он отказался участвовать в арабском восстании, и он оказался фактически единственной силой, которая в этом регионе может контролировать пространство. Он после окончания Первой мировой войны, он спокойно входит со своими ваххабитами на территорию западной части полуострова, и постепенно к концу 25 года полностью ее объединяет под себя, провозглашая себя королем и Запада, и Востока. Заняв всю эту территорию, он представил ваххабитским формированиям полную свободу действий вне границ своего государства, полностью отмежевываясь от того, что ваххабитские лидеры делали на территориях, подконтрольных Британии. И в ответ на естественное недовольство Британии объявил, что он один может справиться с ваххабитами, заключил с Британией союз, получил от них инструкторов в армию, свою уже регулярную, да, а не в Икван, получил от них вооружение, успешно и спокойно создал армию под прикрытием с севера ваххабитских группировок, в 30-м году объявил ваххабитов повстанцами, объединился с британской армией и с помощью британской авиации полностью уничтожил формирование ваххабитов. Какие-то из их лидеров были убиты, какие-то посажены пожизненно, какие-то очень малое количество бежали далеко, надолго, и не смогли уже больше участвовать в политической жизни Саудовской Аравии. А рядовым бойцам Икванас, Аль-Саут, тем, которые выжили после того, что происходило во время сражений с ними, предложил сформировать лояльную, собственно, Абдул-Азизу Аль-Сауду, национальную гвардию страны. После этой победы, после того, как уже некому было претендовать на его власть и некому было диктовать ему, как управлять страной, Аль-Сауд объявил о формировании единого королевства саудовских арабов в 32 году. 32 год – год основания Саудовского королевства. В 32 году это было королевство кочевых арабов, которые жили скотоводство, очень немножко земледелия, и ничего интересного у них на этой территории не было, но уже в 1938 году на этой территории нашли нефть. С 1938 года по начало 70-х годов, тем не менее, несмотря на то, что нефть была найдена, нефти добывалось очень мало. Добывалась она американской компанией, которая называлась «Арамко». И королевство Саудовской Аравии оставалось таким экзотическим королевством арабов-кочевников. Оно находилось так далеко, что его, в общем, ничего не затрагивало. Ни Вторая мировая война, ни процессы, происходившие в Палестине в 30-е годы, ничто другое. Они жили спокойно, жили не торопясь. К началу 50-х годов ситуация стала меняться, потому что нефть стала играть все более и более значимую роль. Внутри королевской семьи тоже не все стало гладко. В 1953 году Абдул-Азиз умирает от старости. Абдул-Азиз был настоящим восточным монархом, умным, просвещенным, хитрым, как мы уже убедились, и любвеобильным. У него родилось 25 только сыновей за время его правления. Естественно, у него еще были и дочери. Я не помню точно, по-моему, у него было 12 жен. Вот. То есть человек жил на полную катушку. Очень, на самом деле очень интересный персонаж, герой 20 века. С 1953 года его сын получает трон, правит с 1953 по 1964 год. 1964 год – это год тоже больших перемен, как помните, на Ближнем Востоке, и в том числе к этому моменту становится понятно, что такое нефть. И в царственном доме начинаются разборки. Первый сын Абдул-Азиза отстранен, его брат Фейзал, который становится, там, скажем, вторым знаменитым королем Саудовской Аравии, получает трон. В 1972 году он выкупает 20% компании «Арамко» у США, а в 1973 он уже становится лидером бойкота Запада и эмбарго после войны судного дня. Собственно, Фейзал был человеком, который придумал не продавать нефть на Запад в этот момент. Тогда, если помните, 73-й год, да, кризис в Персидском заливе, выросли цены на нефть вчетверо, во всем мире невероятные изменения происходят, параллельно же, помните, золотой стандарт закончился, да, то есть это тоже были очень интересные годы, но несмотря на такую возможность для Саудовской Аравии уже манипулировать внешними рынками, возможность эта была не окончательная, не всеобъемлющая. Фейзал не понимал, что нельзя обижать западные страны. А западные страны действительно нельзя обижать. И мы убеждаемся в этом в течение всей истории. Поэтому совершенно случайно в 1975 году ситуация на Ближнем Востоке продолжала развиваться стремительно. Через 4 года, в 1979 году, в Иране произошла исламская революция. И Халид, вообще говоря, был очень сильно обеспокоен ситуацией, потому что и в самой Саудовской Аравии, естественно, инспирированной Ираном, были волнения, и радикальные исламисты стремились к власти. А надо сказать, что Саудовская Аравия была, как и Иран до прихода к власти исламистов, достаточно просвещенной и мягкой страной с точки зрения религии. Может быть, не такой, как Иран, да, там не ходили девушки в коротких юбках по улицам, но все равно там работали кинотеатры, там работала пресса свободная, и женщины имели очень много прав, практически столько же, сколько мужчины. В общем, это было место достаточно цивильное, да, и недаром они со штатами дружили. Но в 79 году группа ваххабитов захватила большую мечеть в Мекке, это было страшное событие, 10 дней они удерживали там очень много заложников. В страшной бойне по освобождению этой мечети погибло более 100 только террористов, сотни мирных жителей, 127 солдат. При этом религиозные лидеры Саудовской Аравии, потомки, собственно, Вахаба, да, которые контролировали религиозную жизнь, террористов не поддержали, но и не объявили их преступниками. Заняли фактически нейтральную позицию. Даже фетва не была выпущена по этому поводу. В то же время в центральных районах Саудовской Аравии шииты, которые смотрели на Иран, естественно, на шиитскую страну, создали организацию «Исламская революция Аравийского полуострова». В 79-м же году, в конце, там были массовые демонстрации, вооруженные выступления, десятки человек гибли, уже в борьбе как бы с Саудовским королевским домом. Духовный лидер Ирана, новоиспеченный, выступал с трибуны очень гневно против Саудовской Аравии, говоря, что королевская передающаяся по наследству власть вообще не приемлема для ислама, что это ересь, такого быть не может. И на этом фоне Халиду надо было что-то делать. И в общем, так сказать, наверное, очевидный ответ в этой ситуации был бы очень жестко ограничить ислам, но Халид пошел по ровно обратному пути. Он решил очень жестко ужесточить мусульманские законы и сделать страну настолько же религиозной, насколько Иран, для того, чтобы избирать противостояние с религиозными лидерами. С 1979 года были запрещены публичные изображения женщин. Они не могли появляться там, в газетах, на телевидении, в журналах. Закрыты музыкальные магазины и кинотеатры. Почти в два раза увеличено число часов изучения ислама в школах. Полностью отменено изучение неисламской истории в школах. Публичный транспорт стал полностью сегрегированным. Входы в публичные заведения для женщин и мужчин разделились. Пляжи разделились по времени. В какое-то время могли приходить мужчины, в какое-то женщины. Были созданы специальные парки развлечений только для женщин и только для мужчин. Саудовская Аравия стала тяжело исламской суннитской страной. Университеты с 1979 года стали вести только раздельное обучение. Ну и опять же, забегая вперед, в 2009 году только открылся первый совместный университет. А все школы в Саудовской Аравии до сих пор раздельны. Система эта настолько была жесткой, что спустя много лет, ну вот в качестве каких-то примеров того, как эта система была устроена, можно привести известный пример 2008 года, когда женщина по имени Хамиза Махамад Савади, 75-летняя женщина, была приговорена к 40 ударам плетьми и заключению под стражу за то, что она разрешила доставщику продуктов зайти к ней в ее дом и оказаться на женской половине. 75 лет женщина, да, казалось бы. Вот тем не менее. Да, в 2010 году клерики, священники Саудовской Аравии озаботились вопросом, каковы отношения между водителями богатых жителей Саудовской Аравии и женщинами, которые живут в этом доме. И один из адвайзеров клерикальных выпустил документ, в котором всерьез предлагал женщинам из этих домов во время кормления грудью своих детей покормить грудью водителей, которые работают в их доме. Потому что по древним арабским законам это делает водителей частью семьи, членом семьи. То есть мужчинами, которые имеют право заходить в дом, там, где находится женщина. И это разрешило бы проблему и дало бы возможность водителям нормально заходить в дом. Да, это для нас немножко удивительная конструкция, но не забывайте, это 2010 год. Да, то есть это событие уже современное, это то, что плюс-минус в Саудовской Аравии происходит сегодня. Мы чуть позже поговорим про реформы, которые там со временем начались, но эти реформы тоже они достаточно половинчатые. Да, то есть фактически королевство Саудовской Аравии с 1979 года, так же как и Иран, стало жестким ультрарелигиозным государством. И не говорим мы об этом не потому, что королевство Саудовской Аравии чем-то сильно отличается от Ирана во внутренней политике, а потому что оно очень резко отличается во внешней политике. Оно никогда не было антиамериканским. Принц Халид, собственно, пришел к власти на проамериканской позиции, и с тех пор оно всегда оставалось проамериканским, а, как известно, проамериканским государством можно то, что антиамериканским государством ни в коем случае нельзя. Так или иначе, в 1982 году Халид умер, ему унаследовал следующий сын короля Абдул-Азиза, король Фахд, который продолжил ту же самую политику дружбы с Соединенными Штатами Америки сохранения ультраисламского государства. В 2005 году Фахд умер, но к этому моменту моей страной уже управлял примерно 10 лет наследный принц Абдалла, который является его братом младшим тоже, сыном Абдул-Азиза. Ну и, соответственно, ничего не происходило все это время, более или менее. Страна в конце 20-го, начале 21 века не отличалась особенной внутренней и внешней стабильностью, более-менее, как прекрасная кошка. Террористические движения, как вы, наверное, все помните, росли и в Саудовской Аравии, внутри Саудовской Аравии. Да, в начале 21 века страна прошла через целую серию небольших военных мятежей, с которой Королевский дом успешно справился. И все-таки в 2009 году, в том числе на фоне, естественно, резкого падения цен на нефть во время кризиса 2008 года, король Абдалла анонсировал целый ряд реформ. Реформы эти включали в себя начало приватизации, вовлечение женщин в управление страной. Это удивительный факт, но в Саудовской Аравии женщины стали вовлекаться в управление страной раньше, чем разрешили публиковать их портреты в прессе, раньше, чем им разрешили водить машину, раньше, чем им разрешили представлять себя в суде. Да, это такая своеобразная конструкция. Я думаю, что это связано с влиянием женщин в королевской семье, которые хотели участвовать в управлении. С 2009 года анонсированы и организованы всеобщие выборы в местные органы власти. Понятно, что никто верховную власть не выбирает в Саудовской Аравии, но местные органы власти выборные. С 2015 года в выборах участвуют женщины. Параллельно для того, чтобы преодолеть последствия кризиса и как-то успокоить мятежников, порядка 130 миллиардов долларов в 2011 году было выделено из резервов на новое строительство домов и на оплату социальных пособий. И фактически 2011 года очень сильно расслоенное королевство Саудовской Аравии, где немного людей жило очень богато и очень много людей жило очень бедно, становится значительно более социальной страной и начинает напоминать нефтяные арабские монархии другие. С 2015 года страной управляет король Салман, все еще управляет. Это 25-й сын основателя королевства Абдул-Азиза. Он родился в 1935 году, ему сейчас 83 года, он уже человек очень пожилой. Да, во времена Халида еще он был министром обороны. Поскольку ему очень много лет, то никто особенно не скрывает, что управляет страной вместо него его сын, которого зовут Мохаммед бин Салман, то есть Мохаммед сын Салмана, и которого все сокращенно и как бы интимно называют MBS, Мохаммед бин Салман. У нас есть картинка, я думаю, что ее стоит показать. Это значительно более простое, чем британское королевское дерево, это королевское дерево саудитов. Все, как видите, до сих пор в этом королевском дереве до Салмана, который является сегодняшним королем, были сыновьями Абдул-Азиза. Когда Салман пришел к власти, он назначил кронпринцем, то есть наследником, сына своего брата Наефа, Мухаммада бин Наефа. Но в 2017 году он поменял свое решение, это достаточно редкое явление, отстранил Мухаммада бин Наефа. 2017 год вообще был годом революционным, когда и часть королевской семьи была заключена под стражу, очень много было арестовано и религиозных деятелей в этот момент. И он назначил своего сына уже официально преемником. Это Мухаммед бин Салман будет первым королем, который не является сыном Абдул-Азиза, будет внуком Абдул-Азиза. Мухаммед бин Салман – человек своеобразный, очень интересный, человек, который считает себя прогрессистом, который к 2017 году уже объединил в своих руках контроль армии, служб безопасности и нефтедобычи одновременно. Очень разумное действие в нефтяной стране. Соответственно, смена наследника после такого объединения не вызвала никаких волнений практически, потому что а кому было волноваться, когда все в одних руках. С 2017 года Мухаммед бин Салман фактически ведет себя как король, от своего лица инициирует реформы. Он первый, кто официально и громко заявил, что он хочет привести страну к мягкому исламу, то есть вернуться ко временам до принца Халеда. Провозгласил целью Саудовской Аравии открыть страну мировому бизнесу и даже произнес слово «толерантность». И много чего с 2017 года сделал. Вот насколько много, давайте поговорим. что в 2018 году было объявлено о создании в стране семейного кодекса, который, как было заявлено, должен уравнять в правах женщин и мужчин. С 2019 года женщины получили право водить автомобиль, самостоятельно регистрировать рождение детей, получили законодательную защиту от дискриминации при приеме на работу и даже на год раньше, чем в Объединенных Арабских Эмиратах, от сексуального насилия. И тем не менее, на сегодня, да, 23-й год, в законодательстве остается понятие «опекун женщин». Это мужчина из ее семьи, ну, муж, если она замужем, да, и мужчина какой-то из ее семьи, если она не замужем. Опекун разрешает женщине вступление в брак, разрешает медицинские процедуры проведения, представляет женщину перед законом. Женщина сама себя не представляет перед законом. При этом мужчины, в том числе опекуны, могут в суде требовать наказания женщин и дочерей, а также родственниц женского пола за непослушание. Это потрясающая вещь. У меня три дочери. Я бы так хотел бы, чтобы это было возможно, но, к сожалению, я живу не в Саудовской Аравии. И если суд признает, что женщина была непослушна этому мужчине, то ее ждет тюремное заключение. В 2020 году МБС анонсировал реформу законодательства о трудовой миграции. До этого трудовая миграция, мы с вами, по-моему, говорили в самом начале, я говорил, что примерно 10% в Саудовской Аравии представляют жителей работники домашние, которые мигранты все, и еще примерно 15-20% это трудовые мигранты. Так вот, центром системы трудовой миграции в Саудовской Аравии до 2020 года была так называемая кафала. Это спонсорство, по аналогии с той системой, которая применялась в 19 веке по отношению к индейцам в Штатах. То есть некий житель Саудовской Аравии, фирма или частное лицо, должен был выступать спонсором такого мигранта. И этот спонсор, собственно, и отвечал за права мигрантов, и отвечает, да, в Саудовской Аравии. Он представляет его интересы в суде. Мигрант не может жаловаться на спонсора в суд. А если мигрант хочет пожаловаться на работодателя, то только через спонсора. Мигрант не имеет права менять работодателя по желанию, прерывать контракт и даже покинуть страну без разрешения спонсора. А попытка сменить работодателя или уехать расценивалась до 2020 года и во многих случаях сейчас расценивается как официальная попытка скрыться и карается тюремным заключением. Сейчас закон смягчил эти условия, дал возможность мигрантам получать больше прав. Но из реформы совершенно выпали 3,7 миллиона человек домашних работников. При этом трудовое законодательство Королевства Саудовская Аравия совершенно не такое, как на Западе. Оно есть, оно защищает права работников. В частности, работник в Саудовской Аравии имеет право не менее 9 часов в день свободного времени. То есть рабочий день 15 часов. И один день в неделю выходной он тоже имеет право. По свидетельству Human Rights Watch, для большинства мигрантов и домашних работников эти требования в Саудовской Аравии не выполняются и не выполнялись. Представляете себе, что такое не выполнять требования о 15-часовом рабочем дне? Большому числу работников-мигрантов, опять же, Human Rights Watch утверждает, задерживают зарплату на 6 месяцев и больше. Зарплата урезается, а средняя зарплата мигрантов в Саудовской Аравии $320 в месяц. Вычитаются из нее произвольные штрафы. Работники сообщают об оскорблениях, частых случаях сексуального принуждения. И в общем, это все еще реальность для Саудовской Аравии, тем не менее. Да? Когда мы с вами говорим, мы будем с вами говорить, когда будем продолжать говорить про Саудовскую Аравию, про Vision 2030, про новые города в пустыне, про создание кластеров стартапов, про стремление создавать не нефтяной ВВП, да, не надо забывать, что все эти слова говорятся на фоне вот такой ситуации, в частности. В 2020 же году, 2020 год вообще сильно подействовал на Саудовскую Аравию, в королевстве отменена порка как наказание за большую часть преступлений. Но за поставку в страну алкоголя ее сохранили. Введено понятие незаконных сексуальных отношений, и тут же сохранено наказание в виде порки за незаконные сексуальные отношения, а также одновременно за недоказанное обвинение в сексуальных домогательствах. Я думаю, что с точки зрения юриспруденции это сложная коллизия. Потому что я плохо себе представляю, как женщина будет доказывать обвинение в сексуальных домогательствах. Если докажет, то пороть будут того, кто виноват. Если не докажет, будут пороть ее. Это сложная ситуация. Вот. У меня нет статистики относительно этих преступлений в Саудовской Аравии. Только в 2021 году, через год после этих решений, было принято решение о создании документированного уголовного кодекса. До этого уголовного кодекса не было никакого, и судьи судили по законам шариата и могли приговаривать подсудимого, вообще говоря, за что угодно, если они считали, что это что угодно закону шариата не соответствует. Среди приговоров, в частности, вот я копался в аналах и нашел приговор за недостаточную преданность правителю. С такой формулировкой был арестован, приговорен к 11 годам тюрьмы некий Абдулла Аль-Хамид, юрист, который умер в тюрьме спустя 7 лет после этого. Был приговор за попытку пошатнуть репутацию королевства. Что не напоминает из российской практики. Да, за это преступление был арестован Раиф Бадави, который был приговорен к 10 годам тюрьмы, штрафу 266 тысяч долларов и 1000 ударов плетью, 1000 ударов плетью за создание веб-сайта «Свободу саудовским либералам». Либералов в Саудовской Аравии тоже не любят. Вот, соответственно, аресту могли подвергаться люди любого возраста, и дети любого возраста подвергались аресту. Пытка человек была частью процесса расследования. И вот с 2021 года эти вещи потихоньку становятся менее принятым и, по крайней мере, кодифицируется законодательство. То есть невозможно выдумать любое, так сказать, любое преступление и за него судить. Соответственно, было анонсировано право женщин водить автомобиль, право женщин выбирать, право женщин участвовать в управлении государством. И достаточно много других мелких прав женщин стало расширенными. Но параллельно, вот мы сейчас говорим про реформы. Это реформы, спускаемые сверху во внутренней политике, которые параллельно сопровождались и сопровождаются ужесточением авторитаризма в стране, очень жестко. Фактически идея Мухаммеда бен Салмана состоит в том, что реформы надо проводить железной рукой, иначе они не получатся. В частности, когда было анонсировано право женщин водить автомобиль, то главный клирик Саудовской Аравии, который еще за несколько недель до этого категорически заявлял, что это ни в коем случае нельзя делать, и это нарушает основы и каноны ислама, через день после того, как это было объявлено решение сверху, выступил с большой речью, в которой сказал, что это очень хорошо соответствует законам ислама, потому что послушная женщина будет и автомобиль водить послушно и хорошо, и это приведет к сокращению количества дорожно-транспортных происшествий. И тоже, мне кажется, это очень напоминает поведение российских лидеров духовных. А вот 10 других мусульманских проповедников выступили с критикой этого решения и оказались в тюрьме. В конце октября 2022 года 22 известных политических деятелей, я не знаю, 22, наверное, тоже 22 год, да, решили, что должно совпадать. Я не знаю почему, да, оказались в тюрьме и продолжают находиться в тюрьме за возбуждение общественного мнения. С общественное мнение нельзя возбуждать Саудовской Аравии. В 2021 году в Твиттере был запущен проект «Черный список», куда жители Саудовской Аравии должны сообщать о всех, кто недостаточно активно поддерживает политику короля. И этот черный список стал действительно местом, куда стали сообщать о всех, включая соседей, которые чем-то не нравятся, как это обычно бывает в этой ситуации. И действительно, в Саудовской Аравии принимаются меры, исходя из этого черного списка. Несмотря на расширение списка прав женщин, активисты, которые добивались расширения прав женщин, остаются в тюрьме, те, которые попали туда до 2017 года. То есть, с одной стороны, руководство Саудовской Аравии действует как реформаторы, да, как, во многом как либералы, они, обращаясь к внешнему миру, они говорят о том, что они строят либеральную страну, которая будет открыта всему миру, и в которой все религии и атеисты будут чувствовать себя одинаково хорошо. И параллельно все люди, которые пытаются вот как-то критиковать то, что делает власть, причем как с либеральных позиций, так и с позиций нелиберальных, все оказываются в тюрьме, и не только в тюрьме. Если помните историю известного журналиста Джамаля Хасаги, он эмигрировал из страны после прихода Салмана к власти. В 2017 году он написал известную свою фразу: «Королевство Саудовской Аравии никогда не было открытым обществом, но никогда также не было до сих пор королевством страха». Так вот, в 2018 году он был убит в посольстве Саудовской Аравии в Турции. Его тело было расчленено в попытке скрыть убийство. И эта история привела едва ли не к ссоре американцев с саудовскими арабами, с королевским домом Саудовской Аравии, но, впрочем, они на почве покупки нефти быстро помирились. Несмотря на происходящие реформы, В Саудовской Аравии исламские авторитеты продолжают участвовать в управлении ровно так же. Религиозным руководителем страны все так же является потомок Мухаммада Аль-Вахаба. Сейчас этими потомками является семья Аля-Шейх. То есть договор 18 века продолжает выполняться. Борьба эта ведется внутри королевской семьи, собственно, внутри Рияда, столицы королевства Саудовской Аравии. Последней уступкой религиозных лидеров было то, что школы для девочек были переданы в ведение Министерства просвещения. Соответственно, можно надеяться, что там программа станет менее религиозной. Вот так живет, да, до сегодняшнего дня Саудовская Аравия. Официальные границы, надо сказать, этой страны, несмотря на то, что живет она более-менее мирно и после последней войны с Эмиратами, да, если помните, мы о ней говорили, когда говорили про Эмираты, никаких войн в Саудовской Аравии не было. Границы определены не до конца, и демаркация производится в основном в последние десятилетия и не очень точно. Граница с Йеменом, например, определена только в 2000 году. Граница с Катаром в 2001 году. С Кувейтом она определена в 1969 году, но до сих пор приграничная зона принадлежит как бы обеим сторонам, и добычу нефти там ведут вместе и делят добытое поровну. Граница с Ираком определена в 1981 году. Финальная демаркация так и не случилась, потому что стороны находятся, как они сами считают, в состоянии невоенного конфликта. То есть они не согласны с демаркацией границ. Граница с Объединенными Арабскими Эмиратами официально не определена до сих пор. Она существует в виде некой временной линии, которую еще предстоит определить, но это скорее потому, что там в пустыне никому не интересно определять эту границу особенно, и до нее не доходят руки. Вот эта история королевства Саудовской Аравии на следующий раз, а следующий раз у нас будет через 2 недели, потому что 2 января вы не будете просто слушать. Не то, чтобы я не мог говорить, но просто говорить будет некому. Через 2 недели мы с вами поговорим очень плотно про сегодняшнюю Саудовскую Аравию, сегодняшнюю экономику страны, как она развивается, что там происходит, и стоит ли туда ехать, потому что Саудовская Аравия активно призывает экспатов приезжать и работать. Ну и, естественно, мы, наверное, час весь не займем, и поэтому начнем какую-то новую тему уже в следующем году, а сейчас мне остается только вас всех поздравить с Рождеством и с Новым годом, пожелать того, чтобы следующий год был лучше, чем предыдущий. Предыдущий год в мире был, конечно, и страшным, и тяжелым, и сложным, и во многом неприятным. И единственное, наверное, что экономики развивались и хорошо себя вели, и будем надеяться, что экономически и политически следующий год будет хорош. До встречи в следующем году. С Новым годом всех еще раз. Спасибо вам за внимание в этом году. Мы остаемся с вами.
Я присоединяюсь к пожеланиям и к поздравлениям Андрея Андреевича, а еще призываю вас подписаться на «Живой гвоздь», если вы еще не подписались, потому что нам осталось совсем-совсем чуть-чуть до миллиона, и было бы очень здорово, если бы до Нового года мы успели достигнуть этой красивой цифры. Увидимся с вами в Новом году. Всего доброго, спасибо.
До свидания.